За воротами туманов, где скалы юга и севера сближались, образуя узкий пролив, лежал предел земли – огромное туманное море. Здесь корабли поворачивали на юг и вскоре достигали берега жаркой страны черных, богатой слоновой костью, золотом, маслом и кожами. Именно этим путем шли дальние плавания экспедиции жителей острова Крит. Пандион видел изображение такого путешествия в роковой для него день. Морской народ достиг дальних стран юга на западе, куда не доходили посланцы из Айгюптоса. Теперь корабли финикийцев плавают вдоль берегов юга и севера, добывая дешевые товары и сильных рабов, но редко заходят дальше ворот туманов. Финикийц, догадываясь о незаурядных способностях Пандиона, хотел оставить его у себя. Он манил юношу прелестью путешествий, рисовал ему картины будущего возвышения, предрекал, что после 10-15 лет хорошей службы Эллен сам сможет стать купцом или начальником корабля. Юноша слушал финикийца с интересом, но знал, что жизнь художника не променяет на богатство в чужой стране. С каждым днем все нестерпимее становилось желание увидеться хотя бы на миг с Тессой, вновь услышать могучий шум священной сосновой рощи, где прошло столько счастливых часов. Юноша подолгу не засыпал, лежа рядом с храпящими спутниками и с бьющимся сердцем сдерживал стон отчаяния. Начальник корабля приказал ему учиться искусству кормчего. Томительно ползло время для Пандиона, когда он стоял у рулевого весла, соразмеряя направление корабля с движением солнца, или, следуя указаниям кормчего, ориентировался по звездам. Так было и в эту ночь. Пандион опирался бедром о борт судна и, вцепившись в рукоятку руля, преодолевал сопротивление усиливающегося ветра. По другую сторону судна стоял кормчий с одним из воинов. Звезды мелькали в просветах туч, надолго скрываясь в темноте хмурого неба, а унылый голос ветра, постепенно понижаясь, переходил в угрожающий гул. Корабль бросало, весла глухо стучали, то и дело слышался пронзительный голос воина, подгонявшего рабов бранью и ударами плети. Начальник, дремавший в глубине навеса, вышел на палубу. Он внимательно вглядывался в море и, явно встревоженный, подошел к кормчему. Они долго переговаривались. Начальник разбудил спавших воинов и, послав их к рулевым веслам, сам встал рядом с Пандионом. Ветер резко повернул и яростно набросился на корабль. Волны громоздились все выше, заливая палубу. Мачту пришлось убрать. Положенная на кипы кош, она выдавалась над носом судна, глухо стуча о высокий волнорез. Борьба с волнами и ветром становилась все отчаяннее. Начальник, бормоча про себя не то молитвы, не то проклятия, приказал повернуть корабль к югу. Подхваченное ветром судно быстро понеслось в неведомую черную даль моря. За тяжелой работой у руля быстро прошла ночь. Светало. В сером сумраке стали яснее видны метавшиеся грозные волны. Буря не утихала. Ветер, не ослабевая, налетал, давил на корабль. Тревожные крики огласили палубу. Все находившиеся на ней указывали начальнику на правый борт судна. Там, в хмуром свете рождающегося дня, море пересекала огромная пенная полоса. Волны замедляли свой бешеный бег при подходе к этой голубовато-серой ленте. Весь экипаж корабля обступил начальника, даже кормчий отдал руль воину. Тревожные выкрики сменились быстрой горячей речью. Пандион заметил, что все внимание устремлено на него. В его сторону показывали пальцами, грозили кулаками. Ничего не понимая, Пандион следил за начальником его гневными протестующими жестами. Старый кормчий, схватив хозяина за руку, что-то долго говорил, приблизив губы к его уху. Начальник отрицательно качал головой, выкрикивая отрывистые слова, но, наконец, видимо, сдался. Мгновенно люди бросились на ошеломленному юношу, закручивая ему назад руки. «Они говорят, ты принес нам несчастье», — сказал начальник Пандиону, презрительно обводя рукой стоявших вокруг. «Ты вестник бедствия. Из-за твоего присутствия на судне случилось несчастье. Корабль отнесен к берегам таким, по вашему Айгюптоса. Чтобы умилостливить богов, тебя надо убить и бросить за борт. Этого требуют все мои люди, и я не могу защитить тебя». Пандион, все еще не понимая, впился взглядом финикийца. «Ты не знаешь, что попасть на берег таким «Для нас всех смерть или рабство», – проворчал тот угрюмо. «В древние времена у кемт была война с морскими народами. С тех пор тот, кто пристанет к берегам этой страны, вне указанных для чужеземцев трех гаваней, подлежит плену или казни, а его имущество идет в казну царям таким». «Ну, понял теперь», – оборвал он свою речь, отворачиваясь от Пандиона и вглядываясь в приближавшуюся пенную полосу. Пандион понял. Ему снова угрожает смерть. Готовый до последней минуты сражаться за жизнь, которую он так любил, он обвел беспомощным и ненавидящим взглядом озлобленную толпу на палубе. Безвыходность положения заставила его решиться. «Начальник!» — воскликнул юноша. «Прикажи своим людям отпустить меня, я сам брошусь в море». «Я так и думал», — сказал финикийц, обернувшись к нему. «Пусть учатся у тебя эти трусы». Повинуясь повелительному жесту начальника, воины отпустили Пандиона. Ни на кого не глядя, юноша подошел к борту корабля. Все молча расступились перед ним, как перед умирающим. Пандион сосредоточенно глядел на пенную полосу, скрывавшую плоский берег, инстинктивно соразмеряя свои силы с быстротой злобных волн. В голове мелькали обрывки мыслей. «Страна за полосой пены, пенная страна. Африка». Это и есть тот страшный Айгюптос. А он поклялся Тессе своей любовью, всеми богами даже не думать о пути сюда. Боги, что делает с ним судьба? Но он, наверное, погибнет, и это будет самое лучшее. Пандион бросился вниз головой в шумящую пучину и сильными взмахами рук отплыл от корабля. Волны подхватили юношу. Словно наслаждаясь гибелью человека, они швыряли его вверх, опускали в глубокие провалы, наваливались на него, давили и топили, заполняя рот и нос водой, хлеща по глазам, пеной и брызгами. Пандион больше ни о чем не думал. Он отчаянно боролся за жизнь, за каждый глоток воздуха, неистово работая руками и ногами. Эллин, рожденный на море, был прекрасным пловцом. Время шло, а волны все несли и несли Пандиона к берегу. На корабль он не оглядывался, забыв о его существовании перед неизбежностью смерти. Скачки валов стали реже. Волны катились медленнее, длинными грядами, поднимая и обваливая грохочущие навесы вспыленных гребней. Каждая волна переносила юношу на 100 локтей вперед. Иногда Пандион соскальзывал вниз, и тогда исполинская тяжесть воды обрушивалась на него, погружая в темную глубину, и сердце пловца готово было лопнуть от напряжения. Несколько стадий проплыл Пандион. Много времени шла борьба с волнами, и, наконец, силы его иссякли в объятиях водяных великанов. Угасла и воля к жизни. Все тяжелее было напрягать ослабевшие мускулы, не стало желания продолжать борьбу. Рывками, почти безвольных рук, юноша поднялся на гребень волны и, повернув лицо к далекой родине, закричал: «Тесса! Тесса!» Имя любимой, дважды брошенное в лицо судьбе, в лицо чудовищной и равнодушной мощи моря, было сейчас же заглушено ревом бурных волн. Вал накрыл неподвижное тело Пандиона, с грохотом рассыпался над ним, и юноша, погружаясь, вдруг ударился о дно в вихре взбалмученных песчинок. Два дозорных воина в коротких зеленых юбках, знак принадлежности к береговой страже Великого Зеленого моря, опираясь на длинные тонкие копья, осматривали горизонт. «Начальник Синеп напрасно послал нас», — лениво проговорил один из них, постарше. «Но корабль финикийцев был у самого берега», — возразил другой. «Если бы не прекратилась буря, получили бы легкую добычу у самой крепости». «Посмотри туда», — перебил его старший, показывая вдоль берега. «Пусть я останусь без погребения, если это не человек с корабля». Оба воина долго всматривались в пятно на песке. «Пойдем назад», — предложил, наконец, младший. «Мы и так много бродили по песку. Кому нужен труп презренного чужеземца вместо богатой добычи, товара и рабов, уплывших вместе с кораблем?» «Ты сказал, не подумав», — снова прервал его старший. «Иной раз эти купцы бывают богато одеты и носят на себе драгоценности. Золотой перстень не повредит тебе. Зачем нам давать отчет Синебу о каждом утопленнике?» Воины зашагали по плотной, утрамбованной бурей полосе влажного песка. «Где же твои драгоценности?» — насмешливо спросил младший старшего. «Он совсем гол!» Старший угрюмо пробормотал проклятие. Действительно, лежавший перед ними человек был совершенно обнажен. Руки его были беспомощно подогнуты под туловище, короткие вьющиеся волосы забиты морским песком. «Посмотри! Это не финикийц!» — воскликнул старший. «Какое могучее и красивое тело! Жаль, что он мертв, был бы хороший раб, и Синеп наградил бы нас».